Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В «Поверх барьеров» московский фотограф, инженер, путешественник Александр Ведерников.
Староверы меня, конечно, потрясли. Это люди со вторым планом. К ним так на кривой козе не подъедешь. Из-за забор тебя там не пустят, если не знают, кто такой вообще. Может, даже и разговаривать не станут. К ним приехал, а это большие все расстояния. Ты что знает куда? 200 километров от Улан-Удэ проехать. Можно я у вас поживу? Эй, старик, что делать-то? Вот, у них это не принято, чтобы чужака вот в дом селить. Я говорю, мне 2 квадратных метра надо, больше мне не надо. Но они так минут 15 посовещались, ну и вот глава семьи принял решение, что пусть снимает, для истории надо.
Подробней о староверах, шаманах, индусах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Французский поэт Поль Валери когда-то обратился к библиотекарям и архивистам с такими словами. Слова эти начертаны на стене библиотеки. «От вас, входящих сюда, зависит, стану ли я могилой или сокровищем, останусь ли я немым или буду говорящим. Выбор только за вами, друг мой, не входи сюда, если ты равнодушен». Для советских и российских архивистов это обращение было и остается вдвойне актуальным. Им противостоит не только время и забвение, но и цензура и государственная монополия на память. Передачу об архивистах подготовил петербургский журналист и филолог Леонид Дубшан.
Открытка и текст на той стороне. Я нашел открытку дома. Это была открытка святочная какая-то, а на той стороне был текст. «Дорогая Стефанида, мы приехали в Париж и остановились в гостинице, где нет душа. Но все-таки мы надеемся, что Пауль, какой-то там Пауль, найдет нам приличное место, и мы наконец-то увидим Париж с высоты Эйфелевой башни». Пиши нам по адресу Пострестант, Пари, улица де Шатобриан.
Евгений Белодубровский, петербургский краевед, библиограф, архивист.
Мне было 14 лет. Я был совершенно поражен. Я знал, что есть слово «Париж», даже знал, что есть Эйфелева башня. Но меня поразило, что вот нет душа. Почему-то я решил, что нет души сначала, как-то нет. И вот эта открытка у меня была всегда под стеклом. Не стороной святочной, а вот этим текстом. Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю, обязательно какой-то сюжет.
Я хотел строить мосты. Пошел в МИИД, а медицинская комиссия посмотрела и говорит, нам нужны люди с нормальным зрением. И я тогда поехал в историко-архивный. И я таким образом вот втянулся в это дело.
Вячеслав Нечаев, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей.
Уже с первого курса мы могли заниматься в архивах. Потом, после окончания, я работал, тогда он так назывался, Центральный государственный архив литературы и искусства. Почему-то это был, наверное, где-то год 59-60. Вдруг КГБ запросило сведения о том, был ли похищен Кутепов и Миллер, есть ли какие-то сведения в архиве литературы и искусства. Вот. А справку надо было выполнять. Ну, поручили мне. Тогда я вот впервые столкнулся с эмиграцией. Я помню, с каким интересом я листал журнал «Жар-птица», изданный в Берлине, не уступающий «Аполлону». Всего-то вышло их, по-моему, 15 номеров, нет, 14, но это были шикарные издания. И надо было делать справку, и я в этой справке написал, что в похищении участвовали мы на основании того, что имеется. Вот почему они запрашивали, хотя все эти материалы у них были, вот это я до сих пор не могу понять.
Хорошо помню этот момент, важный очень. Я закончила свою диссертацию, через несколько месяцев готовилась ее защищать. Я думала, чем же мне дальше заниматься? Чем дальше? Это весна 64-го.
Историк литературы Мариэтта Чудакова.
Я иду по улице Ромынки в Москве и вдруг останавливаюсь. До меня доходит, что я могу писать о писателях, которых люблю. Это было полное открытие. Все-таки советская школа, до оттепельные полтора года в университете, потом доклад Хрущева, полный перелом, конечно, и начинается вот это освобождение. Но оно заняло много лет. Почти 9 лет понадобилось для того, чтобы я вдруг осознала, что я могу писать о том, кого люблю. Я перечислила в голове, кого я люблю. Тынянов, Цветаева, Зощенко. И стала писать книгу «В стол» о Зощенко. Конечно, я поехала к Вере Владимировне в тот же первый год. Поехала вообще в Петербург, тогдашний Ленинград. Теперь я уже не могу даже выговорить этого слова. Так мы ждали долго с моим мужем Александром Павловичем Чудаковым, когда Ленинград снова станет Петербургом. Для нас это был очень значимый день. Отвлекаясь, скажу, что в этот день мой муж сказал, как я хочу кому-то написать на конверте, что Санкт-Петербург. Подумал, ой, сказал, я напишу Саше Кушнеру. И написал. С удовольствием написал ему на конверте Санкт-Петербург. И вот я была тогда у Михаила Леонидовича Слонимского и у Веры Владимировны Зощенко. Смотрела его письма, кое-какие рукописи. Вот это уже было настоящее приобщение к архиву, так скажем. С этих листочков Шлаймана, отца личности, особенно этот поразительный почерк Зощенко, рисованный как бы, как оборотное «Ф», вырисованное «Е». Через год после защиты я попала работать в отдел рукописи библиотеки Ленина. Это было время такое потрясающее. Только-только, наконец, очнулись вернувшиеся 10 лет назад из ссылок, лагерей. Они немножко меньше стали бояться и стали передавать архивы своих мужей, отцов, свои. И пошел 20 век в архивохранилище. Архивы – это было нечто нелегальное, строго говоря, потому что их в 41-м году решили всех передать под МВД. Не успели. Недаром ведь говорили про государственные архивы, что там директора в погонах, только не видно их. Мы все считали, что они полковники КГБ. Но отделы рукописи при библиотеках и музеях – это были ведомственные как бы. Поэтому там немного другая была атмосфера. Помню, приходит архив Павла Сергеевича Попова, биографа Булгакова. Это осень 65-го. И там рукопись мастера Маргариты. Елена Сергеевна ему подарила свою перепечатку через несколько месяцев после смерти Булгакова. И мы, 4 или 5 сотрудниц, после работы, как сумасшедшие, чуть ли не выкрадя из партийного сейфа, читаем этот роман и сходим с ума.
Среди многочисленных трудов Марии Тамарны Чудаковой по истории литературы, книг о Булгакове, Зощенко, Олеше и других, есть книжка, которая называется «Беседы об архивах». Вот несколько строк из ее последней главы. Архивист ежедневно держит в руках листки, написанные людьми уже умершими. Перед ним раз за разом проходит жизнь человека с его рождения до последней точки. И печальное обстоятельство заключено в том, что точка эта поставлена как бы с самого начала. Изо дня в день он держит в руках документы, запечатлевшие цветущую пору того самого человека, свидетельство о смерти которого лежит тут же рядом, в соседнем картоне.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Есть понятие «хранить» и есть понятие «хоронить». Одни корни, но разные понятия. Хоронить – это когда все пропадает, выбрасывают. Очень много выбрасывают. Ведь таким образом архивы многие похоронили. Выбросили в помойку и все. Тут надо вытаскивать многое. После любого человека остается какой-то след. Другое дело, светлый или темный. Но он остается.
Вячеслав Нечаев.
Надо сказать, что когда-то я был противник коллекционеров, потому что коллекционеры злоупотребляют доверием, иногда присваивают какие-то вещи, иногда там крадут, то есть всякие коллекции собираются честным и нечестным путем. А потом я вдруг подумал, что а ведь многие вещи из того, что они сохранили, коллекционеры, пропали бы. Был такой Гуревич, нотариус, не нотариус, юрист, не юрист, но, короче говоря, он уже был на пенсии, и он собирал книги, бумажки всякие по помойкам и привозил в магазин. Иногда это касалось театральных дел. Магазин посылал ко мне, к нам в библиотеку ВТО. Гуревич приходил к нам, открывал баулы, которые действительно пахли помойкой. Такой характерный запах был. Мы у него какие-то материалы покупали. И вот однажды среди этого мусора листочек из книги. Раньше ведь были листочки такие чистые, прежде чем титульный лист. И когда я взял этот листочек, я вижу, это же почерк Блока. Это дарственная надпись. И никому, а Коганша Нолли. Жена профессора Петра Семеновича Когана, там роман. Я понимаю, что в магазин посылать бесполезно, потому что это же не книга целиком. Они все равно не оценят и не поверят. А в библиотеке тоже я купить не могу, потому что тогда только через магазин, по безналичному. А упустить я не имею права. Это все пропадет. Он не знал. Там написано АБ и все. Но я-то Блокову почерк хорошо знаю. Я должен ему сказать честно. Я говорю, вы простите меня, но это Блок. Вот вы сидите, я сейчас пойду по ВТО, соберу деньги и вам принесу наличные. Сколько вы хотите? Он назвал сумму. Я пошел, назанимал эти деньги, принес ему и отдал. В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю. Я не знаю. Судьбе было угодно, что в 58-м году я познакомился с Крученых. Привезли Крученых в архив, и он стал читать свои произведения. Хлюстра упала на голову графу, когда завещание молодой Хохотки хотел написать. Он читал так, что ты чувствовал, как эта люстра падает на голову графа, и треск этого черепа, ты ощущал это. И стал читать «Весна с угощением», когда он произносил там и «Сладкие насладецы», и «Уво яйца», ты ощущал вкус и форму предмета.
Блюдоносном рассыпан щедрой рукою сахарный сахрум, мохнатенький мухрум, кусочки зольды и сладкости мизюнь.
Он был не приспособлен в жизни. Это до анекдота доходило. Прихожу к Крученых, он суетится на кухне. Ушли соседи, и он устроил стирку. А что это за стирка? Смеху подобно. Он, значит, свое нижнее белье засунул в кастрюлю, налил воду и сверху положил кусок мыла. Это стирка у него называется. Я говорю, ну, Алексей Алексеевич, давайте я уж вам постираю. Берет сырок, вот купленный в магазине творожный. Казалось бы, возьми и ешь. Нет, он в кружку этот сырок кладет и кипятком заливает. Потом он вдруг открывает сырок и начинает есть. Пряники. Тоже почему-то кипятком обдавал, и вот эту тюрю, значит, ел. Все время кипяток у него как-то в еде присутствовал. Может быть, все же боясь, что вдруг какие-то руки брали не те заразные. В комнату к нему вы открываете, перед вами гора. Гора просто. Рукописи, папки, все. Гора посреди комнаты. А сверху корыто, чтобы гора не рухнула. Корытом накрыто. Как он ориентировался, хотя потом какие-то вещи я мог понять. Предположим, шкаф, который вот справа стоял, там у него лежал Пастернак и Ахматова. А под кроватью баул, где лежал Цветаева. В 47-м или каком-то году он предложил тогда архивному управлению купить вот остатки архива Цветаевой. Это я с его слов говорю. Он обменивал шоколад на рукописи Цветаевой у Мура. Фотографии там были, еще чего-то. Альбомы, которые он делал, они лежали как раз вот в этой горе. Я не знаю, сохранился ли этот альбом, где был автограф Есенина. Там Есенин нарисовал так холмик, поставил крест и написал рядом «Сергей Есенин». К Есенину он относился, надо сказать, что хорошо. Иначе бы автографа его не было. Вот как не было автографа Гумилева. Не признавал, видимо. Не признавал. Был ремонт у него. Он, значит, как рабочую силу призвал меня. А потом звонил и говорил, где такая-то книга, где то-то, где что-то. Ну, я приезжал, доставал ему. Или уже, так сказать, если я точно мог назвать место, я ему говорил, и он находил. Он не мог уже в какой-то части ориентироваться. А вот кучу, которую мы не тронули, это он великолепно. У него окно было занавешено тряпкой, и он только иногда открывал форку. Спал на железной металлической кровати, солдатское такое одеяло шерстяное. Я был в поездке, и когда вернулся, то там уже мешками увозили, и стояли люди, которые предлагали тогда большие деньги за любой мешок, не глядя. С Галии возили после смерти. Когда ты просто знаешь отвлеченно человека, это немножко другое состояние. Вот когда ты смотришь письма, рукописи людей, которых ты знал, это тяжело. Потому что тут такое чувство, как будто коршуны. Как-то вот даже где-то неудобно после смерти как-то близких людей, которых ты знал.
Любовь, блюдовь, губайте вин, сочливое соченье. Вот крепейший шедрон и сладкий наслаждец.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Именно Бокова для меня впервые прозвучала из уст, как ни странно, летчика-испытателя Галая. Герой Советского Союза, такой очень красивый человек. Это начало 70-х годов.
Евгений Белодубровский.
Я работал тогда на телевидении, внештатным автором. И там были такие передачи, которые назывались «Крупным планом». И я был одним из тех, кто искал интересных людей. И вот этот Марк Галай, оказывается, учился в школе, которая раньше была Тенишевским училищем. И вот он мне сказал, все занимаются лицеем. А вот смотрите, какое было прекрасное училище на Маховой. Нашу школу окончил Мандельштам Осип Эмильевич, академик будущий Жирмунский и так далее. А вы знаете, что там учился такой писатель Набоков, Владимир Набоков. И он сказал, вот когда мы там учились, нам рассказывали старые учителя и старые выпускники, что там издавали детский журнал, школьники издавали. Журнал назывался «Юная мысль». Я пошел в нашу публичку и стал искать на «Ю». И я нашел «Юная мысль», журнал «Человеческий учитель», 15-й год, номер такой-то. Елки-палки. Дело в том, что это была некая диверсия. Была запрещенная литература. Был так называемый спецхран. Но почти все тогдашние, чаемые нами запрещенные имена, печатались в периодической печати, которая не была запрещена. «Золотое руно», «Весы» и так далее. И я это все читал, и все эти авторы там были. И я был поражен, что это же все эмигранты. А на самом деле можно читать. И вот мне приносят «Юная мысль». И я открыл этот журнал, смотрю, «Декабрьская ночь», Альфред де Мюссе, поэма, перевод В. Набоков. 15-й год, ему 16 лет, последний семестр, посвящено В.Ш. Кому? Я стал смотреть библиографию Альфреда де Мюссе, перевод. Этого перевода нет. Никому неизвестный текст. Так Набоков вошел в мою жизнь. Ну и, конечно, когда я уже стал вообще заниматься архивами, я в Цгали, в Москве, смотрю архив газеты «Речь». Я уже знал, что газета «Речь», которую издавал отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков со своим другом Гессеном, что в типографии этой газеты напечатан был первый сборник Владимира Набокова. Я попросил опись. Мне принесли опись. В архиве газеты «Речь» что нашлось? Корректурный экземпляр первого сборника Набокова стихотворения, который вышел в 16-м году. Я попросил сразу, чтобы мне сделали копии. В руках одного из моих друзей, Евгения Борисовича Шиховцева, был полностью переписанный первый сборник Набоков. Он из Костромы. И я сразу это отправил. И он мне написал, ты знаешь, что ты сделал? Оказалось, что там было 5 стихотворений, которые не вошли в тот сборник, который был напечатан. То есть абсолютно новые, неизвестные ранее тексты Владимира Владимировича Набокова. И книга открывалась эпиграфом. «Тебе, видевший тот же сон, я эту книгу посвящаю». Тогда он был влюблен. Это девушка Валентина Шульгина, которой, кстати, посвящена «Декабрьская ночь», В.Ш. Но в сборник эпиграф не вошел. Вот первые строки всех 5 неизвестных ранее стихотворений Набокова. Первое. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном». Второе. «Нагая, грезишь ты за гранью полутень». Третье. «Я к тебе прижался с лаской небывалой». Четвертое. «Люблю, люблю тебя, люблю». Как это слово? И пятое. «Я верил, я ждал, я мечтал, улыбался». То есть я оказался первооткрывателем новых, никому неизвестных текстов Владимира Набокова. Тут надо сказать одну вещь, что сам Набоков отказывался от этих стихов вообще, от этого сборника. Известная история, когда Елена Владимировна,
подарила своему брату, найденный ею на развале где-то в Берлине или в Париже, этот сборник. И он сказал, что он стесняется этих стихов, что он не хотел бы, чтобы они когда-нибудь вообще где-то звучали. Но то, что не хотел он, для нас не может быть прецедентом. Мы должны знать это, потому что это Набоков и все. Одно стихотворение меня поразило так, что я постоянно его читал, потому что последняя строка вдруг обнажила будущего Набокова. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном спускалась на балкон, сгущая темноту. Тогда тебя обняв, в волнении безумном, губами я прильнул к открытому плечу. Я долго целовал, загадочно горели твои глаза во тьме, когда слились уста, распуталась коса, и губы покраснели. Была ты в эту ночь безмерно хороша. Исчезни поскорей, сердечная тревога. О, приходи опять, ночь бешеной любви. О, если б мог бы я с уверенностью Бога спокойно приказать, минувшее, живи». Вот это «минувшее, живи» – вот это ключ к Набокову. Это есть предсказание будущего, которое полностью воплотилось в набоковском мемуарном романе «Speak Memory». «Память говорит».
«Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска».
Передачу об архивистах подготовил Леонид Дубшан. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. О своих поездках на Байкал, в Индию, в Чернобыль рассказывает московский фотограф, инженер, путешественник Александр Ведерников.
Я в 2004 году впервые попал на Байкал, и попал я туда ногами своими. То есть мы 4 дня через горы шли, через Баргузинский хребет, и в итоге я там оказался. И это потрясающее впечатление, это вот как будто ты на другую планету попал. Но я был вот в Баунтовском районе, поднимался на гору Хабтон, чтобы посмотреть на озеро Баунт сверху. И мне рассказывали, я говорю, а вот зимой когда к вам приехать? Ну, говорит, до марта несусь, говорит, у нас тут минус 50, и вот холодно совсем. Туда ехать от Улан-Удэ 600 километров до города Багдарин, можно не доехать, вот встанет машина и все. Это вот все вот эти рассказы о том, как в Якутии или в подобных местах вот встает грузовик, и люди потом начинают костры жечь, чтобы вот как-то выжить, потому что это очень серьезно. Там, ну, холодно, так что 10 минут и все, начинается другая жизнь. Типа. Поэтому люди валят лес прямо на дороге, чтобы вот потом на трассу кто-то оттуда вытащил. Между населенными пунктами большие расстояния, там 50-70 километров, поэтому никто не придет. Вот так с рукой бесполезно стоять, никто ничего тебе не поможет. Ну, уже же понятно, что меня больше тянет в сторону простых людей, которые живут на земле, которые не воруют и не врут, которые профессионально относятся к своему делу. Пусть она там дояркой работает, или, я не знаю, слесарем, или токарем по дереву. Но если они достойно это делают, то вот я уже уважаю таких людей. И мне совершенно не важно, есть у них высшее образование или нет. Староверы меня, конечно, потрясли. Это люди со вторым планом. К ним так на кривой козе не подъедешь. И за забор тебя там не пустят, если не знают, кто такое вообще. Может, даже и разговаривать не станут. К ним приехал, а это большие все расстояния, ты черт знает куда, 200 километров от Улан-Удэ проехал. Можно я у вас поживу? Эй, старик, что делать-то? Вот, но у них это не принято, чтобы чужака вот в дом селить. Я говорю, мне 2 квадратных метра надо, больше мне не надо. Но они так минут 15 посовещались, ну и вот глава семьи принял решение, что пусть снимает, для истории надо. Другой раз я был в Бичуре, И вот там, где мы остановились покушать, хозяйке позвонила одноклассница из другого места, из Белютая. Она говорит, хочешь, к тебе фотограф приедет? Ой, что это? Она все рассказала, что вот он не страшный, не кусается, там, и фотографии потом предоставляет. Там. В Бичуре, кстати, Поликарп Ермолаевич Судомойкин. Ну, здоровый, несмотря на свои, сколько ему лет, 85, что ли, или 88. Здоровенная детина, он руку жмет вот в два раза больше ладонь, чем моя. У меня там раз, когда я уже палец туда ему засунул. Вот, вот такой вот здоровый мужик, разговор у них такой. И где взясти? Да, и жена его Евдокия Николаевна. Ну, старообрядцев женщина, ну, тоже. Это человек, это важный такой человек в семье, потому что на ней весь дом. Поликарп Судомойкин. Вот он пишет картины в стиле Пиросмани, такой примитивизм. Но многие считают его гениальным. Вот с ним было сложно разговаривать. Они прям, плати деньги, уходи. Ну, как-то где-то застряли они, может, даже не в 20-м, а в 19 веке. Потому что я когда приехал купить картину, ну, оказалось, что они очень дорогие. Ну, как-то вот несоразмерно даже таланту Поликарпа Ермолаевича. Я уже понял, что я покупать не буду. Думаю, да, сделаю несколько снимков на память, на телефон. Выбежала эта Евдокия и матом давай меня поливать. Он сейчас все переснимет, потом распечатает, за миллионы продаст, а нам хер... Я пытался объяснить, что нельзя с этого телефона ничего распечатать, что это невозможно в принципе. И потом все поймут, что это фотография, а не настоящая картина. Я по-человечески пытался объяснить, мне это не удалось. Пришлось оттуда мне ретироваться, ни картину не купила, настроение было испорчено. Вот они так вот в своих этих представлениях и останутся, и никто их ни в чем не переубедит. Кто такой шаман? Это же в одном лице и учитель, и лекарь. Я дважды присутствовал на шаманистских обрядах. Один раз в Закаменском районе. Сергей Иванович, шаман. Он был обычным человеком. Работал, по-моему, в Екатеринбурге в университете. И вот он тогда сильно заболел, и его какая-то бабка на ноги поставила. И говорит, а ты сам-то, Сережа, шаман, ты что тут ерундой занимаешься? Ты же, говорит, у тебя все данные есть для этого. И он ушел в шаманы. Вот когда он снял с себя все это облачение, он был обычный, нормальный человек. Посидели, поговорили. Обряды необычные такие. Ну, например, вот в одной семье там хотели вернуть традиции, связанные с кузнечным делом. И вот был такой утюжок, вот его нагревали в угле, и все его языком лизали, им ничего не делалось при этом. Я до сих пор в шоке, потому что там градусов 800. Мне тоже предлагалось, но я как-то это самое, не в тонусе сейчас я отказываюсь. Вот. Ну, Сергей Иванович там надо мной посмеялся. Восточный Новый год в поселке Ацагат в Бурятии. Я жил в этом монастыре, в Дацане Ацагатском, 4 дня, ел с ними из одной тарелки, можно сказать, лама Тарба Даржиев, уделял мне довольно много времени. Ну, он, например, свою версию феномена Итыгелова рассказал мне. Итыгелов, он был, помимо того, что буддистский священник, он изучал различные тантрические методики в том, как человеку умереть и потом сохраниться при этом. Он прочитал массу документов, потом провел этот эксперимент над собой. Вот сейчас он выставлен в Иволгинском Дацане, и люди там два раза в год могут на него посмотреть. Ну, вот тело не разрушается, волосы растут, но при этом сердце не бьется, и дыхания нет у человека. Во многих, кстати, населенных пунктах, Санага, по-моему, есть такая в Закаменском районе, там есть такой очень мощный буддийский центр, и есть шаманы. И простой народ мечется, не знает, к кому пойти-то. Ну, вот бывал я в Акинском районе, это один из самых холодных, там восточные Саяны, и весь район находится на высоте 2000 метров. Там мне давали погрызть мясо баранье, и я понял, что вот я вот не местный, потому что я не смог разгрызть это. Твердое, как подошва, а дети спокойно отрывают зубами и едят. Старобрядцы, когда пешком пришли в Бурятию, там уже были буряты, и там уже были казаки. И вот они все ужились, все разные, все как бы со своими тараканами, но они ужились и прекрасно сосуществуют. В Бурятии есть гимн. А если попадете на чей-то день рождения, вам придется раза 3-4 исполнять этот гимн, потому что это вот его там очень любят. Вы приземляетесь на самолете, вам могут это вставить, в аэропорту поставить, потому что вот он из народа, эта песня вышла из народа.
Таежная, озерная, степная, ты светом добрым солнечным полна, цветущая от края и до края, будь счастлива, родная сторона.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров, рассказывает московский путешественник Александр Ведерников.
Про Индию. Индия – это одно из самых мощнейших государств в мире. У них образование сумасшедшее совершенно, у них университеты. А чисто внешне, да, ты приезжаешь, они в каких-то мусорных трущобах там молятся, у них в реке Ганга плавает куча пластиковых бутылок, то есть Ганг это вообще уже такая помойка. А в верхней части Индии Ганг очень чистый, очень, я туда даже по колено заходил, голубая вода такая прям бирюзовая. Индусы могут показаться такими чересчур навязчивыми, они какие-то активные, очень много говорят, все очень много тебе предлагают и много чего впаривают. Я все говорил, вот неплохо бы школу санскрита снять. И вот совершенно случайно мы наткнулись на храм, где были 10-15-летние мальчишки в желтых дхоти, это вот из двух тряпок одежда у них такая состоящая. Ну, это как вот такой интернат, в котором дети изучают санскрит, изучают, ну, поскольку они дети, они еще вообще, в принципе, им общие знания надо получать, и английский, и математика. И вот они на санскрите изучают традиционные для Индии документы Ригведа, Самаведа, потом эпические тексты Махабхарата, Рамаяна. И у них, конечно, там ну какая-то республика. Они сами стирают, сами еду себе готовят. Ну, представляете, там время часов 10 уже, дети там носятся, бегают. Ты, значит, от этого фотоаппарата устал уже. Садишься к ним, и вдруг тебе подходит там какой-то мальчик там, do you want a cup of tea? Они на английском все там более-менее шпарят. Я говорю, да. Мне приносят вот этот самый, ну, почти что тибетский чай. У них он отличается, но суть такая же, похожа. И вот ты выпиваешь, он рядышком садится, еще там человек 5 смотрит на чужеродного дяденьку. И вот ты там в уголке сидишь, выпиваешь этот чай, силы к тебе возвращаются. И ну что, ребята, еще пойдемте, где у вас там что? А вот мы книжки перебираем наверху, пойдемте. Ну, идешь к ним в жилище, там вот маленький фонарик, там никакого электричества у них наверху почему-то не было. У меня была история не просто про эту школу, а про конкретного мальчика. Его звали Прасант, фамилия Мишра. Прасант мне на шею бросался. О, дяденька Саша приехал опять. Вот иногда он, наоборот, от меня уставал и злился. Больше меня не снимай, топал ногами. И особенно ему не нравилось, когда его в 4 утра, вернее, в 4:15 где-то у них начинается утренний молебен. Вот они читают эти мантры. И они, конечно, многие прямо в процессе этого дела засыпают. Я его снимал. Уйди, уйди, я не могу больше, уйди, дяденька, уйди. Вот, но я снял несколько раз, ушел, чтобы уж так его не раздражать. Уважающиеся фотографы там снимают вот кремацию, как людей сжигают. Но это стоит ну, где-то $300, полчасика поснимать костер вот этот, из которого ноги торчат. Это дорого стоит сжечь вот в Варанаси человека. Вся семья приехала, из деревни приехали, они насобирали денег, и они приехали, 20 человек, там где-то они живут, там собрали последние крохи, стоят, как-то там переживают на эту тему, и я тут с фотоаппаратом бегаю. Вот это меня вот как-то напрягло очень сильно, я потом даже их сфотографировал, вот их глаза, И мне кажется, они меня осуждали. Мы привязаны к материальным ценностям очень сильно. К своему дому, к счету банковскому, к любимому автомобилю. Вот не могу сказать, что индусам это не надо. У них тоже это все есть, но мне почему-то кажется, что они легче это потеряют совершенно. В Индии, конечно, это вот такое место, которое стоит каждому посетить.
Еще об одном путешествии Александра Ведерникова, точнее, рабочей командировке в украинский город Припять.
Это вы почерпнули?
Да.
Что у вас там горит?
Взрыв на главном корпусе, третий-четвертым.
А там люди есть?
Да.
Пожарная охрана.
Алло, Иванков?
Да-да.
Значит, вы выезжаете в Припять? Алло.
Да-да, я слышу.
На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок горит крыша.
Мы в это время уже спали, мы ничего не подозревали. Только на утро пошли посмотреть. Мы увидели, что четвертого блока нет. Просто нет. Третий и четвертый блок, они стоят вместе. Два таких параллелепипеда. Вот правого параллелепипеда не было. Там были дозиметристы. Там такие были цифры, что надо было впору бежать. 200 миллирентген в час по гамма. 4000 бета на сантиметр квадратный в минуту. Вот. И главное, ты же никак не пощупаешь эту беду. Пока приборчик тебе не покажет, ты ничего не поймешь. Так-то что, солнышко светило, ни одного облачка. Непосредственно погибших там в первые 2-3 дня это были пожарные. Им надо было тушить огонь, и они получили смертельные дозы сразу же. Это несколько человек. Потом туда пригнали огромное количество солдатиков. Ну и по идее там вроде контролировали, какую они дозу получают. Приехал, уехал, их же как командировку туда направляли, химические войска это называется, сколько их умерло, это может быть тысячи людей, десятки даже тысяч, потому что, ну, графит, из которого сифонит 10 тысяч рентген в час, вот ты берешь, вот, ну, не голыми руками, а в перчатках, и несешь, сбрасываешь с крыши, да, что за это время ты получаешь, смертельную дозу можешь получить. Вот, многие просто с горя заливали это... свое состояние алкоголем, благо его там было навалом в городе.
Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области.
Когда приехали автобусы производить эвакуацию, их было много, это сотня, может, две сотни автобусов. Всех жителей туда загружали. Большинство как раз думало о том, что вот через несколько дней вернемся. Все вещи остались. Взяли минимальное, что-то с собой, документы там, и деньги. Ну, этих-то увезли, своих домашних питомцев. Я помню, кошку Марфу мы вывозили, и все переживали, что с ней не случилось. Кто-то боялся, кто-то нет, а кто-то просто ничего не понимал в этом деле. Нас, по идее, должны были разместить в деревнях. Но все захотели домой, к маме, там, в Москву, в Питер, в Киев, кто куда. И уговорили автобусы ехать туда. Автобусы, естественно, были грязные, то есть на колесах, на корпусе. Таким образом радиация попала в Киев. А мы в сентябре, в октябре 1986 же года приезжали грузовики и все оттуда вывозили. Я самолично друзьям своим помогал грузить эту мебель, потому что большинство получили на Троещине квартиры. Там стояла вот эта вот мебель, которую как-то отмыли. Сразу ты всю обстановку не поменяешь. Все это было как в лучших традициях советского времени. И там милиция охраняла этот город, и там был полный порядок. И вот в 88-м, по-моему, году было принято решение о том, что не нужно больше этого делать, и фактически город отдали на разграбление мародерам. Ну, представляете, вот есть здание обычное, там из бетона, стекла. Достаточно разбить стекло или сломать дверь, как вода, дождь, снег начинает попадать вовнутрь. Если бы все это было задраено, ну, как обычные дома стояли бы долго, и ничего бы с ними не было. Тема самоселов – это отдельная тема, конечно. Я был в деревне Куповатая, Парышев. Ну, там отдельные семьи живут, у них полностью в порядке дом, скотина, порося, овцы, даже корова у некоторых есть. Еще контраст такой. А в соседнем доме никто не живет. Это же Украина, там бурная растительность. И вот этот кустарник, он все обвивает, все эти дома. Это, в общем, фильм «Сталкер» можно было снимать. Вот я когда был на крыше вот 16-этажных домов, у меня было ощущение, что им тоже недолго стоять осталось. Мурашки на спине от того, что сейчас тут полетишь вот вместе с этим зданием. Животные есть на всей территории Чернобыльской зоны. И это вот контингент, которому там хорошо. Сейчас их никто не трогает. Они размножились. Кабаны, лоси, лисы. У них шерсть, конечно, у всех грязная. Ну, не в смысле грязная, а радиоактивная. Рыба, говорят, в Припяти немереное количество. Люди ловят. Померил. О, чистое, можно есть. Ну, сам я в этом не участвовал, но вот эти самые самоселы мне рассказывали, а что бояться-то, померил, да и все, и на сковородку. Там есть местная знаменитость, лис Семен. Вот мне удалось в мае его сфотографировать. Это прикольный такой товарищ, общительный очень. Он выходит к людям, там куда-то, где вот кухня, где какие-то пункты питания, там его подкармливают. А на моих глазах он появился прямо на фоне Стеллы Припять. Припять, конечно, радиации есть. Понимаете, вот заходишь в детский сад, там вот вроде бы все эти кроватки, все осталось, какие-то куклы валяются. Кто там никогда не убирается, это страшная грязь. Потому что я был в Припяти, я даже тренировался вместе с волейбольной командой этого города. Занимался там волейболом, мне нечего по вечерам было делать. Я ходил в спортзал, современный спортзал, пол из лиственницы, все по уму сделано было. А сейчас там дерево выросло в этом спортзале.
Рассказывал путешественник, фотограф, инженер Александр Ведерников. Его записала Екатерина Лушникова. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» киевская писательница Инна Лисовая.
Одно из самых ранних моих воспоминаний. Детство, крутящаяся пластинка. Я стою на диване, патефон стоит на письменном столе. И я смотрю, как эта черная ночь круглая крутится. И сам патефон мне казался таким сооружением таинственным и прекрасным. И мне всегда от патефона, от пластинок пахло Новым годом. И холодцом, и винегретом. Потому что в основном это все было связано с праздниками. Период после войны. Собираются гости. Комната загромождена мебелью, в центре стоит раздвинутый стол квадратный, и вокруг во всех углах танцуют люди. Эти высокие плечи, многие мужчины еще донашивают военную форму, и пластинки тоже такого поствоенного содержания. Это «Утесов», там «Барон фон дер Шпик». Мне кажется, что эта песня про то, что война еще где-то немножко продолжается, вот вокруг этого штырька красное что-то крутится, и там, наверное, еще вот кончается война. А тут уже все хорошо, войны нет, и все возбуждены, живы остались.
Барон фон дер Шпик забыл про русский штык, а штык бить баронов не отвык.
Здесь бать, брав, здесь дружить.
И бравый фон дер Пшик попал на русский штык. Не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без хлястика, разбита свастика. А ну-ка, властика, на русский штык. Ты барон фон дер Пшик, но где твой прежний шик? Остался от барона только пшик.
Капут!
Мой папа, у него была слабость к мужским голосам, и особенно, видимо, ему нравились тенора, потому что у нас все пластинки были Козловский, Лемешев, Рашид Бейбутов. И у меня очень многое, очевидно, определил этот папин выбор, папин вкус, что-то со мной в жизни очень существенное сотворил, потому что у всех этих теноров были очень высокие, очень открытые, чересчур открытые мужские голоса, то есть на грани мужественности. То ли уже дальше женщинами они становятся, то ли ангелами, я не знаю кем. И у меня от этих голосов было какое-то болезненное чувство. Тем более это было после войны и рассказы, как я лежал в госпитале. И у меня сложилось такое, что все эти тенора раненые. И тем более, что все слова у них там были, и вот я умираю, я никогда так не жаждал жизни. И они действительно часто погибают. Я от всех этих песен плакала и рыдала, всех этих арий. И мне представлялось, что это какой-то огромный госпиталь, где лежат Козловский, Лемешев, Рашид Бейбутов.
Один грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. И я слышу, как сердце цветет, и в больную усталую грудь веет влагой ночной. Я дрожу.
Когда я заболела полиомиелитом, попала в больницу. И я там полгода лежала, вот я уже ходила. Поздно вечером, после отбоя, была такая медсестричка, которая разрешала старшим девочкам подольше посидеть в коридоре. Там так неуютно было, этот кафельный коридор, длинный, темный. И стоит патефон и три пластинки. Пьесы Грига, по-моему, Рихтер играл «Вальпургиева ночь», а третья «Полюшка Поле». И так от всего было как-то неуютно, одиноко, страшно. Полгода без родителей, ночь за окном, пустые коридоры и вот эта музыка. И я до сих пор как-то этого всего чуть-чуть побаиваюсь. Мне снова неуютно, снова не очень хорошо. Страшной эпидемии полиомиелита, все санатории в Крыму под Одессой перепрофилированы на полиомиелит. Вот эти дети покалеченные, ноги выгнутые у этого в бок, у этого назад, у этого на 10 сантиметров ножка короче, этот в гипсе, этот в каких-то этих железных аппаратах скрипящих. И в жизни очень дети этого стыдились и всячески это прятали, старались лишний раз не показываться. А тут санатории все такие, и вот он еле стоит и тоже танцует, эти санаторские танцы, я никогда не забуду. И такая очень красивая, очень высокая черная ночь под Одессой. И никогда столько звезд я не видела. И вот эти танцы, и мне совершенно не смешно. Музыка, это уже были Кобзон, Кристалинская.
Если вам ночью не спится и на душе нелегко, значит, вам надо влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко.
Кабалевский, у него была такая теория, что дети очень рано, там телевизор, радио, и что все это человека лишает вот этого события, первое посещение театра, первое посещение симфонического концерта. И вот он по радио это сказал как-то, и я написала ему тогда письмо, но я уже была с ним знакома, он приезжал к нам в студию, дружил с нашим учителем. Я училась в художественной студии, и я ему сказала, что нет, у меня очень даже осталось яркое воспоминание, при том, что что я росла вся среди пластинок, но так оказалось, первый концерт мой симфонический в Москве в зале Чайковского, первая вещь, которую исполняли, это была его увертюра к Калабрюнёну. Вот когда Дмитрий Борисович приезжал к нашему учителю в студию, а я была главным стихотворцем студийским, я читала свои стихи. Ему нравились мои стихи. И очень часто читал их по радио. Ну, конечно, для меня это было событие. Вообще, я очень высоко его ценила. И, кстати, когда я писала дипломную работу в институте, там Московский полиграфический, я решила, что сделаю комплект пластинок «Музыка Кабалевского». И мне не утвердили эти пластинки, потому что было 50-летие Советского Союза, обязательно надо было, чтобы как-то отражено было 50-летие. Вот стою я мрачно в коридоре, и идет по коридору Гончаров Андрей Дмитриевич, известный график, ученик Фаворского, и говорит: «А что ты тут стоишь и страдаешь?» Говорит: «Вот мне не утвердили диплом». Говорит: «Ну, есть республика Азербайджан. В Азербайджане есть композиторы. Сделай комплект пластинок музыка композиторов Азербайджана». И вот я полгода слушала музыку композиторов Азербайджана. Я знала все, что можно было на тот момент знать. Хотя я всего сделала 3 пластинки: «Каракараев», «Фикрет Амиров» и «Ариф Меликов». Это был подарочный конверт для пластинки. Я у своей подруги в гостях во Франции. Мы едем по дороге из Шартра в Денонвиль, и вокруг широкие-широкие поля, посыпанные лимонно-желтой пыльцой. Рапс, по-моему, лимонно-желтая светящаяся пыльца до горизонтов. И подруга мне сказала, что здесь самые широкие во Франции горизонты. И высокое небо, с двух сторон эти широкие поля, ни души, и мы едем в ее маленьком автобусике вдвоем. У нее играет юмореска Баха. В 12 часов дня мы одни едем по дороге, а навстречу нам идет огромная туча стального цвета, тяжелая огромная туча, и кажется, что она просто по шоссе волочится. И вот под эту музыку мы въезжаем в дождь. Когда я пишу какие-то свои повести, романы, я обязательно награждаю своими пристрастиями своих героев. Сейчас у меня любимая музыка. Мне подарили самопальный диск «Концерты Моцарта». Потрясающее исполнение. И, конечно, я наградила любовью к этим концертам героиню повести «Янтарная комната». Ей подарили комплект пластинок «Концерты Моцарта». И она их слушает, слушает целый день. Вот вечер уже совсем стемнело, идет снег. И она думает о том, что эта музыка как бы вот только что рождается. Что она рождается прямо сейчас, при ней, как этот снег. Я хотела бы сочинить «Снегопад». Я хотела бы быть каждой снежинкой. Я хотела бы написать «Снегопад» как концерт Моцарта. Я хотела бы написать 9-й концерт Моцарта, и 11-й, и 19-й, и 21-й. Я хотела бы написать все концерты Моцарта. Боже, как я завидую Моцарту. Я хотела бы писать концерт Моцарта без бумаги, без пера, сразу сочинять его и тут же дирижировать. Я хотела бы быть оркестром и каждой скрипкой в этом оркестре, и каждой флейтой. Я хотела бы сочинить «Снегопад» и быть каждой снежинкой.
О своих любимых пластинках рассказывала писательница Инна Лисовая. Запись Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих, Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».